«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Ведущие Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. В гостях у нас, напоминаю, Елена Сьянова. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Но прежде чем ответить на вопросы, просто несколько, может быть, даже реплик. Игорь из Перми. Вот вам не жалко своим собственным бредом заполнять канал СМС? Вот что вы пишете, а? И вы это называете бредом, а то, что вы пишете, это не бред. Ну, просто удивительные совершенно вещи у нас здесь пишут. Здесь еще один у нас герой. А государство Израиль обсудить слабо, а подписаться слабо, трусливо. Чего же не подписываетесь? Потому что трусы. Вот такие вот...
Государство Израиль здесь при чем?
А не знаю при чем.
Ну, давайте зададим вопросы. Пусть человек
Потому
ответит.
Что идиотизм. Так, Лена, здесь вот вас пытаются поймать на слове. Слова меньшей отвратительности и мерзкости Гитлера «Пойди он со Сталиным» — это цитата из госпожи Сьяновой.
Ну, видите, в чем дело. Я вообще по своему образованию педагог. И я знаю, я просто, ну, как бы вот... Наблюдаю это. Не очень, конечно, это приятная вещь, но многие люди вот как будто рождаются уже порочными. Ну, вот так вот практика показывает. Сколько человека не воспитывай, сколько его не делай ему добра, но вот он как будто запланирован природой вот, совершать какое-то зло. Мне кажется, Гитлер все-таки, конечно, пороки воспитания там и прочее, но мне кажется, он... Да, в нем была какая-то ветвь
вырождения. А в определенных обстоятельствах это или расцветает, это или подавляется. Я так думаю.
Ну, поэтому вот я и говорю, что я эмоционально я согласна со слушателем, который написал, что главная ошибка, что он не это.
Ну да, но это другой вопрос совершенно. Вот еще один из
Московской области,
Александр. Да просто
любое высказывание можно как угодно понять.
Вот еще один наш слушатель, если он слушатель, а не слышатель, Александр из Московской области. Как бы, опять же, полемизируя. Скажите, а Первую мировую войну развязала нищета? А мы что, сказали, что нищета развязывает войны? Мы говорим, что нищета порождает фашизм. А войны развязываются совершенно по разным причинам.
Да, нищета, она вынашивает. Это одна из беременностей.
Вот давайте, давайте слушаем то, что вам говорят.
Вот мы Федора Михайловича Достоевского можем вспомнить о том, что нищета разлагает.
Теперь уже все-таки более серьезный, на мой взгляд, во всяком случае, вопрос. Так, сейчас я его обязательно найду. Давайте я в одном варианте. Александр Боголюбов. Нет, он написал. Смотрите, будем называть этот вопрос, возможно ли было исправление ошибки, скажем так, да? Вот он спрашивает, ведь Гитлер мог уже в 1942 году, если бы он осознал, да, свои ошибки в том виде, в каком вы ее, Лена, сформулировали. Мог уже в 1942 году создать коллаборационистское антисталинское правительство, пообещать и выполнить обещание распустить колхозы, дать мужикам землю. Никто ему не мешал. Ошибка, что не он управлял идеологией, а она им.
Нет, я опять как-то не совсем понимаю. Вот, ведь Гитлер, начиная с 1933 года к 1942 году, наворочил, извините, уже столько. Он совершил столько национальных преступлений, что обратного пути не было. Ведь вот это окончательное решение так называемого еврейского вопроса. Это что? Это истерика. Когда уже человек просто не знал, как из этого выходить.
Ну, подождите, он с этим приходил к власти. На антисемитских лозунгах он приходил к власти. Какая уж тут истерика.
На лозунгах,
году.
Виталий Наумович, да. Но не на той резне, откровенной резне, которая не на душегубках, не на чудовищных преследованиях, о которых становилось известно и в Германии, и во всем мире. Мало ли что... Человек декларирует, да я вот сейчас приду и скажу, да я тебя убью завтра. Вы что, меня за это посадите? А если я вам врыла, извините, в челюсть, да, в ухо?
Ничего,
кому-то, извините, не вам, кому-то в ухо. Меня за это 15 суток. Понимаете, что такое слово и что такое дело? Можно я все-таки задам один вопрос, немножечко такой, ну, для тех, кто, может быть, не так агрессивно настроен. Скажите, кто-нибудь знает, какой поступок, какой русской императрицы Гитлер всегда приводил своим соратникам в пример, как поведение адекватного государственного деятеля?
Поскольку это не викторина, и книги мы не разыгрываем, то, Лена, сразу же отвечайте на ваш, на поставленный вами вопрос.
Ну, это было жалко. Это была Анна Иоанновна с ее разрыванием кондиций. Гитлер, конечно, не знал, что там за ней стояла мощная фигура Берона и прочее, прочее, но вот, нет, ну, то есть знал, конечно, какие-то моменты, но он в них не вдумывался. Ему очень нравилось, как человек, приходящий к власти на определенных условиях, одним взмахом, одним жестом всех кидает. И дальше идет тем путем, который он, так сказать, считает нужным. Вот это ему считал, он считал это идеалом поведения государственного деятеля. Это, кстати, по поводу отношений Гитлера с традиционными европейскими политиками.
То есть, еще раз возвращаясь к этому вопросу, то есть вот то, что спрашивает не один только, как его, Александр Боголюбов, но и многие другие слушатели, то есть если бы он себя повел по отношению к населению оккупированных советских территорий по-другому...
В каком году?
Ну, 42-й, вот здесь, в частности. Нет. То ничего бы не изменилось?
Ничего бы не изменилось.
То есть он был рабом все-таки идеологии?
Гитлер был не рабом, Гитлер уже был преступником. Я вам говорю о том, что выбор у него был в 33-м году. Хотя, конечно, были и убийства, были и хулиганские действия, и преступления до 33-го года. Но это еще не было в масштабах государства. С 1933 года Гитлер начинается как государственный преступник. Он прекрасно это сознавал. И пути назад у него не было. Дальше идет снежный ком преступлений. А вы не забывайте, что у западных политиков тоже был свой электорат. Вот кто-то написал, если бы Гитлер продолжал договариваться с Чемберленом. По-моему, да, был такой вопрос. То есть вы не забывайте, что мы все-таки должны посмотреть на всю мировую ситуацию. Ведь тот же Чемберлен был заложником своих избирателей. Тот же Черчилль, тот же Рузвельт. А гитлеровский фашизм не был популярен в Англии. Там Мосли били, так били и гоняли. В Америке тоже он не был популярен. Тем более после преследования евреев. Не было у Гитлера пути назад. От той точки бифуркации вернуться назад он уже не мог. Это я так считаю. Пожалуйста, спорьте.
То бишь от 33-го года.
Да, это я, слушайте.
Ну, на самом деле, мне кажется, что 33-й год стал уже квинтэссенцией всего того, что он сделал до этого. Просто тогда, как вы справедливо сказали, он был политик без власти, а с 33-го года он стал политиком, который распоряжался судьбой целого государства. Да и впоследствии государств, находящихся по разные стороны от его.
Так, ну что, еще вопросы? Лена, вот такой вопрос уже, он больше личный, наверное. Марк спрашивает еще из тех больших комментариев. Я думаю, что историк Сьянова владеет всей полнотой фактов и цифр во всех их вариантах, но они для нее пройденный этап. Как историк, Сьянова просто выросла из этого этапа. Я думаю, что Сьянов не военный историк, и даже не историк Третьего рейха, она историк. И вот многие вот вас опять же спрашивают, вы в большей степени писатель или историк, то есть больше эмоций или рационализма. То есть и даже здесь вспоминают исторические романы там, Толстого, который, в общем-то, историей как таковой, да, фактологической, не является. А является скорее таким психологическим и эмоциональным осмыслением состояния войны и людей в этом состоянии.
Ну, Виталий, я как-то никогда так не задумывалась. Я только знаю, что я сажусь за стол, когда что-то писать, вот я четко себе говорю, что здесь только факты, только цифры. Хотя здесь я буду между фактами выстраивать собственные мостики. Вот здесь я писатель. Но что такое цифры? Уважаемые слушатели, назовите мне цифру, которую следующий же слушатель не оспорил бы. Сформулируйте мне какой-нибудь факт, Кстати, в тех комментариях был такой момент. Кто-то из слушателей спрашивает: а назовите-ка мне такой факт, который можно считать бесспорным. И другой слушатель ему отвечает: есть такой факт, Германия объявила войну СССР. Ну, я понимаю, это ляп по поводу объявления войны. Хорошо, Германия напала на СССР.
Ну, кстати, объявили.
Но это я тут сижу и говорю так. А сидел бы тут Суворов, он бы что сказал? Германия нанесла превентивный удар. Вот тоже интересная тема. Попробуйте найти эти точные формулировки, которые можно было бы назвать фактами. Вы замучаетесь. Потому что будет на каждый факт будет десяток формулировок, каждый свою формулировку будет называть фактом. Разве не так?
Наверное.
Увы. Вот поэтому и идешь в другие области. Вот поэтому и пытаешься прежде всего понять человека, его мироощущение в тех обстоятельствах. Именно через мироощущение простых людей понятно состояние государства. А я-то еще взялась ведь за мироощущение не простых людей, а всей этой вот нацистской верхушки. И, честно говоря, вот это вот их взгляд изнутри, оттуда, по крайней мере, мне рассказал о сути режима гораздо больше, чем очень многие цифры и очень многие факты.
Вы знаете, Елена, как бы не в тему нашего сегодняшнего разговора, покуда Виталий смотрит, что там еще шлют наши замечательные слушатели.
Нет, здесь нам просто очень много пришли, очень много шлют смс-ок. Здесь Роман обижается, что его лаконичную реплику я не зачитал о проигрыше из-за зверства. Роман, я ее не мог найти просто в море смс-ок, которые сюда приходят.
Да.
Я именно ее и искал.
Так вот, что я хотел сказать. Вот было бы чрезвычайно, на мой взгляд, интересно, познавательно и полезно для наших слушателей, начиная с меня в качестве вашего читателя, если бы вы написали роман о том, о чем они думали и что они делали в 1941 году, в 1942, потому что для нашей аудитории это, наверное, наиболее жизненно важные вещи, поскольку это имеет непосредственное отношение к нашей стране. О чем думал Гитлер, что он делал, что делало его окружение, вот в самые напряженные моменты 22 июня, во время Сталинградской битвы, то есть вот на протяжении этого. Потому что, к сожалению, литература художественной, да еще с такой большой степенью исторической достоверности, у нас нет. У нас есть только 17 мгновений весны, где Штирлиц ходил по коридорам РСХ.
В третьем режиме, в третьем романе, кстати.
И в другой, и в несоответствующей.
Ну, да.
Да, в третьем романе у меня, кстати, 45-46 год. Дим, я не могу, меня от них тошнит. После того, как в 41-м году сбросили бомбу на мое родное Сьяново и убили моего дядьку, который был младенцем, я не могу, меня от них тошнит. Я их ненавижу. С 41-го года я не могу о них писать. Но это уже эмоции.
Ну вот, роман все-таки продолжает свое победу, человечнее себя захваченными народами и победа в кармане.
Ну, это из категории «История не терпит сослагательного наклонения». И, как мне кажется, некий уход от темы нашего сегодняшнего разговора.
Да. Вы знаете что, давайте уж для того, чтобы выполнить уже все обещания, которых мы надавали кучу, включим телефон. 363-3659, если я не ошибаюсь, телефон, да, 363-3659, телефон прямого эфира. И послушаем. Только единственная к вам просьба. По существу вопросы, без трактатов, рефератов и длинных выступлений, длинных монологов.
Алло.
Слушаю вас. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вообще говорить о Гитлере я с 10 лет уже, вот мне в 45-м 10 было. Не хотел бы ни слышать ни о войне, ни о Гитлере.
Ну тогда зачем вы слушаете, я не понимаю.
Ну зачем слушаю? Ну зачем вы такие вещи рассказываете?
Все, спасибо, до свидания.
Давайте я отвечу.
Давайте. Если вам хочется. Нет.
Я так понимаю, что вам уже много лет. Скажите, как бы вы разговаривали с вашими внуками или правнуками, которые только родились на этот свет и понятия не имеют, кто такой Гитлер? Что вы им расскажете о нем? Не говоря уже о современной молодежи, которая требует информации. Это их конек. Попробуйте молодого человека взять тем, что Гитлер был гад и дерьмо. Да он скажет: дед, ну извини, но мне это не интересно. Это другое поколение. Я понимаю вас, и эмоционально я с вами. Но я уже об этом говорила много раз. Мы родители, мы бабушки, мы дедушки будущие и прочее. Рождаются ведь новые поколения. Для них нужно все начинать заново. Причем на более высоком уровне, на более тонком уровне, на более умном уровне. Не так, как воспитывали мое поколение в карикатурном таком виде. Мне эту карикатуру потом из себя пришлось выдавливать, чтобы что-то понять. Именно понять. Потому что карикатура — это смешно.
Вообще
это
историю, вообще
посмеяться
историю
и жить дальше.
Вообще историю надо понимать, и надо понимать людей и фигуры, которые действовали в этой истории. Легче всего все зачеркнуть. Давайте забудем о Гитлере, давайте забудем о Сталине, давайте забудем о других тиранах, диктаторах. Будем говорить только о хороших, только о положительных героях. И тогда что? И, тогда
ну
такой,
да,
и вот такую
тихонько,
историю будем учить.
Да вы найдете положительного героя, и тут же найдется армия слушателей, которые вам скажут, что это и есть первый злодей.
Алло.
Слушаем вас.
Алло.
Алло.
Да,
добрый
вечер,
представьтесь.
Добрый вечер. Я думаю, что по этому вопросу можно говорить только о Гитлере, можно говорить как о марионетке Сталина. Только так.
О как. Лена. Ну, это посильнее Фауста Гёте.
Простите, как вас зовут?
А уже, по-моему, повесили.
Ну, пожалуйста, вот на такие вопросы я могу вам ответить в интернете, то есть на сайте программы, в комментариях. Я буквально несколькими фразами могу вам на этот вопрос ответить, высказать свое мнение.
И молчать.
Потому что большинство сейчас просто усмехнулось, им слушать неинтересно. А мы с вами могли бы объяснить.
Обсудиться.
Да.
Следующий звонок.
Алло, добрый
Алло.
Вечер.
Да, добрый представьтесь. Вечер.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
У меня к вам три вопроса. Первый вопрос – это по достаточно интересной книге «Застольная беседа Гитлера». Вот прокомментируйте это как-то, потому что я его прочитал, и на самом деле у меня скорее сложилось впечатление, что человек достаточно образованный, интеллектуально...
Этот человек в смысле
Гитлера. Я имею в виду Гитлера, да, конечно.
Вопрос номер два, быстро, Александр.
Можно я сразу отвечу, Александр? Я считаю эту книгу фальшивкой «От и до».
Следующий вопрос.
Не только с Янова. Есть вообще версия, что это действительно фальшивая книга.
Да, хорошо. Тогда следующий вопрос. Да. Я хотел бы вот уточнить. Мне всегда, знаете, я не мог понять, каким образом, да, вот 45-й год, 44-й год, когда фактически уже все было решено и предрешено, продолжалось это сражение. То есть продолжалось сражение и шла эта война. То есть почему, если не сам Гитлер, да, то хотя бы там его окружение, среди которых, безусловно, было очень много трезвых людей, не смогло это остановить. Спасибо.
Александр,
спасибо.
Вам нужно почитать о работе иностранных разведок в Германии и о реальных планах, которые вынашивали оппозиционные, скажем так, Рузвельту или Черчиллю политики. Вот на этих политиков, которые, в общем-то, имели достаточно сильную опору, Гитлер, особенно Гиммлер, и рассчитывали в дальнейшем, и в 44-м уж, безусловно, и даже в 45-м. Представьте себе, хотя сейчас нам все ясно, но верхушка нацистской Германии рассчитывала на сепаратный мир.
Надежда умирала последней.
Да.
Ну, а потом, если говорить об этом вопросе с чисто военной точки зрения, ну, не можешь ты перестать воевать, если ты находишься в клинче, если с одной стороны пушки смотрят и с другой. Не можешь, хочешь, не хочешь. Если рассматривать там с точки зрения руководства вермахта, которое достаточно трезво все оценивало и которое устраивало большую часть покушений на Гитлера, война есть война, ты не можешь разомкнуться и сказать: все, ребята, я больше не воюю, как бы выходите из моей песочницы.
Хотя именно такая попытка и была сделана в 44-м.
Ну, вот когда покушение... Стаутенберг, да.
Конечно, да.
Но об этом будем отдельно говорить.
Ну, да.
Так, вот вы слышали звонок?
Третий вопрос.
Слышали звонок? Это новый телефонный звонок еще один, да? Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете,
вот еще один звонок. Да, слушаем.
Вот, я уже маленькую реплику хотел по поводу вот, мироощущения, вы видите, там, как нацистское руководство в 43-м, 44-м. Даже не руководство, а вот я когда-то читал мемуары Руделя, хотя, в принципе, к руководству отнести, конечно, сложно, но даже по годам войны видно, как у человека меняется, то есть сначала все там англичане, французы, ну, про Россию, Союз я не говорю, все типа негодяи, на всех напасть, всех победить, а потом уже к концу войны, почему Запад не понимает, что мы здесь противостоим там восточному...
Ясно, спасибо.
Да.
Лен, есть комментарии?
Ну, что комментировать, все верно, да. В общем...
Ну, то есть менялось отношение.
Да, конечно.
Потому что искали соломинку, за которую
здесь
можно было ухватиться.
Конечно. Потом, конечно, средний руководитель среднего звена и высшее руководство. Ох, это разная психология.
Ну, кстати говоря, и даже если смотреть высшее руководство, скажем, военное, там генералы еще той закваски, да, не национал-социалистической, кайзеровской, скажем, да, они тоже, в общем, они... по-другому, наверное, смотрели на все эти события, да? Они, у них была своя точка зрения, они не разделяли многое из того, что делал Гитлер, говорил Гитлер, но подчинялись как люди военные.
Ну, что касается Руделя, это достаточно одиозная фигура в свое время была, и как бы он всецело разделял нацистские взгляды, вот. Но при всем при том он был солдат. Вот. С другой стороны, очень многие офицеры и генералы вермахта воевали, потому что они воевали за Германию, а не за нацизм. Но как бы это вот к вопросу о том, что войска вошли в боевое соприкосновение, и ты уже ничего не можешь сделать. Ты должен
звонок.
Выполнять свой долг.
Еще один иначе. Звонок.
Да, слушаем вас. Алло. Алло.
Нет звонка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Юрий, меня зовут, Петербург. Значит, у меня, в принципе, один вопрос. Есть такая пословица по поводу того, чтобы понять, значит, простить. Вот как бы не очень
неправильно, вяжется. Неправильно, я
вот,
думаю.
Нет, подождите, дайте я свою точку зрения скажу. Значит, я считаю, что это как бы далеко не верно. Я с большим вниманием слушал. Вот,
тогда мы с вами согласны.
С большим вниманием слушал. То есть все это дело мне... достаточно импонирует, как бы сказанная достаточно правильная фраза, но тем не менее, вот я считаю, неважно, каким образом человек пришел к тому, что он пришел, да, и что он вообще натворил в этом мире. До сих пор вот девушка говорит о том, что, значит, если все это дело обобщить, надо детей там обучать, можно совершенно другими вопросами обучать. И мне бы глубоко все равно, вот был оппонент, который говорил о том, что достаточно Гитлер, достаточно грамотный человек там и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что грамотность его, ну, в общем, как бы никакие рамки, в общем, к тому, к чему он пришел, в общем, это есть результат его мыслей, его действий, его, в том числе и формирования его.
Ну, простите, а вопрос-то в чем?
Вопрос ни в чем. Это, в общем,
спасибо за реплику.
Вы знаете, мне кажется, что такие фразы, как «понять, значит, простить», могут позволить себе только великие гуманисты, подобные Лермонтову.
Это во-первых. А во-вторых, кого понять и кого простить? Применительно к нацистам эта формула не работает.
А вот тот путь, которым человек приходит к тому или иному преступлению или героическому событию,
знаете,
важен для нас.
Лен, и у нас буквально я вам даю минуту на вопрос последний, но я думаю принципиальный, имеющий отношение к предыдущему вопросу. Считаете ли вы, спрашивает вас Кирилл, что рецидив появления Гитлера, то есть единоличного претендента на мировое господство, еще возможен в будущем? Я почему думаю, что важно ответить на этот вопрос, потому что это и ответ на те вопросы, которые нам сегодня задавали, а зачем вы вообще говорите о Гитлере? Вот для этого, чтобы не было рецидива.
Вы знаете, очень забавно, значит, писал кто-то, что рецидив появления государственного деятеля, претендующего на мировое господство после Бонапарта, после Наполеона, невозможен. Но вот появился Гитлер. Знаете, я воздержусь уже от подобных. Вообще никогда не говори никогда. Хотя, в общем-то, я, конечно, склоняюсь к той точке зрения, что мир изменился необратимо.
Необратимо в смысле, что невозможно.
Что урок немецкого нацизма – это урок, который большинство человечества все-таки усвоило.
Ну, ваши слова, Лен, да богу в уши.
Да, ну что, спасибо, Лена, спасибо. За спасибо. Вот этот вот сериал, который у нас так невольно получился. Судя по СМС-кам, которые сегодня пришли, те люди, которые поддерживали вас, и вы, которым вы были интересны, вполне удовлетворены. Ну, а тем, кому не нравится, я не знаю, зачем они были у микрофона и первый раз, и второй, больше не у микрофона, а у приемников. Больше к приемникам не подходить.
Пишите, я вам отвечу, да, в комментариях.
Всего доброго, до встречи.
Цена победы.